Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске. Между добром и нейтралитетом. Как прошли и к чему приведут акции в поддержку Алексея Навального и других российских заключенных, нуждающихся в медицинской помощи? Состояние критическое, прогноз неблагоприятный. В России прошли парламентские слушания о ситуации в системе здравоохранения. Что предпримут власти? Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Адвокаты посетили Алексея Навального в туберкулезной больнице колонии номер 3 во Владимире. По их словам, витаминной терапии ему не проводят. Он продолжает голодовку и теряет в весе по килограмму в день. Ходит, пошатываясь, скелет по камере, говорится в посте Навального в Инстаграме. Утром в среду российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что у Навального побывали сразу 4 врача не из системы ФСИН и ничего критического не нашли. Суд в Москве рассматривает дело, по которому ГБУ-жилищник требует от гражданина устранить информационный баннер с фасада дома, а именно надпись «Навальный» с металлического ограждения балкона. В иске утверждается, что этот текст носит провокационный характер. Владимир Путин подписал закон, по которому в законодательство о выборах вводятся новые понятия – кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, и кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом. Такие кандидаты будут обязаны указывать информацию о своем статусе в подписном листе, избирательных бюллетенях и агитационных материалах. 63-летний петербуржец получил год и 2 месяца условно за разглашение гостайны, якобы содержащейся в картах Генштаба 1960-х годов. Человеку, которому он продал эти карты, пришлось бежать из России. В Москве полиция сорвала квир-фестиваль «Покажи мне любовь». Заставили организаторов свернуть уже начавшееся мероприятие, угрожая последствиями для публики. На рэпера Моргенштерна составлен протокол о пропаганде наркотиков через клипы на YouTube. Штрафы по этой статье достигают 1,5 миллиона рублей. Но пожаловавшийся на Моргенштерна депутат Госдумы Носов искренне надеется, что, цитирую, «административка перерастет в уголовку». Тем временем Европейский суд по правам человека признал полицейские провокации нарушением прав человека и потребовал от России изменить закон об оперативно-розыскной деятельности, чтобы проводить контрольные закупки наркотиков только с санкцией суда.
Финальная битва между добром и нейтралитетом. Так сторонники Алексея Навального назвали акции в поддержку политика, которые проходили 21 апреля по всей стране. Требование у участников этих акций было одно и главное – пустите независимых врачей к Алексею Навальному, который держит голодовку в колонии. Сейчас его перевели в специализированную больницу Федеральной службы исполнения наказаний. И позвольте его обследовать. О том, как проходили акции по всей стране, рассказывает Иван Воронин.
Для требующих перемен – дубинки и электрошокеры. На акции за Навального в Санкт-Петербурге задержали больше всего митингующих – более 800 человек. Их выискивали во дворах и парадах и после окончания акции. В один из отделов задержанных везли на обычном рейсовом автобусе. ОМОН, по словам очевидцев, действовал с особой жестокостью. Правозащитный проект ОВД-Инфо зафиксировал жалобы на перелом и многочисленные ссадины. На необоснованное применение насилия жаловались и в других городах. В Братске, например, протестующих задерживали люди в штатском. С призывами выйти на улицы с требованием допустить к Алексею Навальному гражданских врачей его сторонники обратились за 3 дня до акций. Число задержанных по подсчетам ОВД-Инфо к 22 апреля приближается к 2000 по всей стране. Самыми многочисленными оказались акции в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Омске и Челябинске. А, к примеру, в Магадане вышли около 40 человек. 12 из них задержали. Но суд не стал рассматривать дела, вернув протоколы в полицию. В Москве, где по самой смелой оценке в центр города вышли до 25 тысяч граждан, МВД насчитало в 4 раза меньше, власти не пошли на разгон. Источник издания «Ридовка» в правоохранительных органах сообщил, что полицейские сосредоточились на видеофиксации, чтобы, цитирую, позднее закошмарить участников протеста штрафами, но сейчас избежать ненужного негативного фона в зарубежных медиа.
Программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной аналитик проекта ОВД-Инфо Григорий Дурнаву. ОВД-Инфо уже на протяжении многих лет наблюдает за тем, как в России проходят публичные мероприятия, акции, и считает буквально количество задержанных. Расскажите, пожалуйста, по вашим впечатлениям, по данным ОВД-Инфо, то, что происходило в России 21 апреля, было как?
Мы считаем здесь не только задержанных непосредственно на акциях, но и перед ними. Это, к сожалению, распространенная практика. Так, всего 1788 человек было задержано в почти 100 городах по всей стране. Более 800 человек в Петербурге.
То есть в сравнении с тем, что было в январе и 2 февраля, вообще какие-то копейки?
Ну, нет, не сказал бы. 2 февраля было задержано меньше людей. 2 февраля было задержано чуть более 1500, а сейчас уже приближается к 1800. Так что все-таки больше, но существенно меньше, чем в январе. Да. И на самом деле то, что происходило в Петербурге, существенно отличалось от того, что происходило в большинстве городов, потому что все-таки, особенно вот в первый план дня, если считать по московскому времени, то есть в то время, когда акции проходили на Дальнем Востоке, на Урале, по большей части все-таки полиция ограничивалась какими-то совсем точечными задержаниями. Или, если они и были групповые, то, в общем, не превышали где-то примерно 30 человек.
Но, насколько 30. Я понимаю, и акции были не слишком многочисленные. Там говорили, где-то выходило 20 человек, где-то 100 человек. Максимум, по-моему, в Омске насчитали, по официальным данным МВД, там 800 человек вышло или около того.
Ну, как сказать, мы подсчетом не занимаемся, собственно, людей, вышедших вообще всего. Но судя по тому, что мы видели, мне кажется, что и в Владивостоке, и в Екатеринбурге, в Саратове довольно много людей выходило. И вот любопытно, что во многих городах полиция практически не препятствовала. И в Москве, как мы видим, конечно, существенно ограничила проход, но задержаний на акциях практически не было. Зато было немало задержаний предварительно. И напротив, Петербург отличился в этот раз какой-то особой жестокостью. Петербургские власти, петербургская полиция активно применяли электрошокеры. В январе мы это увидели, кажется, впервые на акциях, удивились этому, а теперь, похоже, нам дают понять, что это теперь вот будет уже распространенным инструментом борьбы с протестующими. Ну и масса нарушений прав задержанных, не только в Петербурге, но в Петербурге больше просто потому, что и задержанных больше. Это и избиение в отделах, и избиение при задержании, и недопуск адвокатов, вечная наша беда, и отказ передачи воды и еды, не говоря уж про такие распространенные нарушения, как принудительная дактилоскопия и фотографирование. У кого-то порвали паспорт, ну, в общем, много всего.
Отличились. У вас есть объяснение тому, что произошло в Санкт-Петербурге? Почему вдруг полиция или росгвардейцы, или кто там применял электрошокеры, так лютовали в этот раз? Это месть за зимние протесты или что?
Ну, месть за зимние протесты произошла зимой. Зимой и дальше в виде многочисленных уголовных дел. Я напомню, что по следам январских акций возбудили не менее 90 уголовных дел. Более 100 людей по ним проходят обвиняемыми. Многие из них находятся под стражей. Уже более 20, кажется, приговоров вынесено, в том числе связанных с лишением свободы. Поэтому я не думаю, что то, что произошло вчера, это ответ на январские события. К сожалению, довольно сложно ответить на этот вопрос, что, как принимаются эти решения, насколько они продуманы, насколько они заранее принимаются, не является ли это реакцией на какое-то поведение протестующих непосредственно на месте. Почему именно в этот раз в Москве решили почти не задерживать, а в Петербурге решили так лютовать? Нет, к сожалению, такого ответа у нас нет.
А вообще, как это работает? Вот хочется понимать принцип. Потому что если посмотреть на то, что происходило в разных городах, да, в Нижнем Новгороде, например, там, насколько мне известно, вообще перекрыли весь город чуть ли не весь день, и людям фактически не дали никуда выходить, но при этом не было такой какой-то жести, как в Санкт-Петербурге. Да? Где-то люди выходили спокойно и также спокойно расходились. Или вот как в Москве, например. Да? То есть принимают решение о том, как себя вести. Кто? Полицейские начальники местные? Губернаторы, мэры? Или они получают какую-то отмашку там, от администрации президента или от полпредств? Как вот это работает?
Мы можем только строить догадки, мы не знаем, как это происходит, но судя по тому, как это происходит, по всей видимости, одной общей директивы нет. Мы увидим, что в разных городах действительно, как вы правильно заметили, все происходит по-разному. Так что, наверное, решение принимается где-то уже на уровне города и, может быть, региона. Ну и дальше, на самом деле, ведь и от отделов многое зависит. В разных отделах по-разному себя ведут задержанные. В том числе и разные протоколы составляют на людей. В каких-то отделах оставляют на ночь, каких-то нет. Каких-то сразу везут в суд. Это, кстати, питерская специфика. Бывает довольно часто. Прямо в тот же день, прямо вечером и ночью людей отправляют в суды, и суды их потом арестовывают. То есть очень много какой-то совсем низовой специфики, которой еще предстоит разбираться.
А есть какие-то отделы полиции, известные участникам проекта ОВД-Инфо, например, своей какой-то особой жестокостью?
Ну, вы знаете, сейчас уже, наверное, сложнее говорить об этом, потому что когда массовое задержание, очень много появляется новых отделов. И для них, например, большое количество задержанных на акциях – это что-то нетипичное. Они начинают пробовать какие-то свои тактики. Потом многое зависит от того, например, приезжают ли в отделы сотрудники центров по борьбе с экстремизмом, нет ли еще дополнительного элемента в виде следователей, когда возбуждают дела. От этого тоже степень жесткости зависит. Поэтому нет, я думаю, что я бы сейчас не смог назвать какие-то конкретные отделы. Вот раньше мы хорошо знали несколько лет назад, что в отделе «Китай-город» в Москве обязательно отнимут телефон. Сейчас это не так, но сейчас телефоны норовят много где отнимать, так что уже одного такого отдела, пожалуй, нет. Это скорее общая установка.
Известно, что перед вот этой акцией 21 апреля, перед акциями, в некоторых городах люди пытались действовать абсолютно по правилам, установленным властями, и подавали заявления для проведения мероприятий массовых. В Москве отказали по причине пандемии. Известно ли, на каких основаниях отказывали в других городах и что после этого там происходило?
У нас нет данных об отказах в других городах, к сожалению, но вообще говоря, практика последнего времени показывает, что оппозиционные мероприятия согласовать практически невозможно в большинстве регионов. Даже в тех, где нету, как в Москве. В Москве до сих пор действует запрет вообще на любые публичные мероприятия, включая одиночные пикеты. Вот как в марте прошлого года этот запрет был принят, он так и не был снят. А в разных регионах все по-разному здесь. Но действительно провластные мероприятия проходят с большим количеством народу спокойно. Оппозиционные не согласовывают, чаще всего по предлогам того, что есть риск заражения.
Более того, вчера, если кто-то смотрел выступление Путина с посланием к Федеральному собранию, мог обратить внимание, что в зале-то далеко не все сидели в масочках присутствующие.
Ну, можно вспомнить мероприятие недавнее в Лужниках, годовщина присоединения Крыма, тоже там никаких особенных мер безопасности не было, и спокойно это мероприятие прошло. А напомню, после акции 23 января в Москве и в других регионах возбудили так называемые санитарные дела против организаторов и других людей, которые распространяли анонсы мероприятий, что якобы они своими действиями создали опасность заражения. При том, что речь шла о мероприятии, которое на воздухе происходит.
Вот эти акции 21 апреля, они фактически утвердили такую недобрую традицию в России задерживать потенциальных участников или организаторов, или каких-то особенно ярких активистов перед этими акциями под самыми разнообразными предлогами. Вот о том, как это происходило на этот раз, расскажет Иван Воронин.
За сутки до акции в поддержку Навального координатор его штаба в Кургане Алексея Шварца выбили из поликлиники в центре города, затолкали в машину и увезли в отдел полиции на проспекте Конституции. На него составили протокол о повторном нарушении правил проведения митингов за пост в телеграм-канале штаба о грядущей акции. Позже городской суд арестовал активиста на 30 суток. Превентивные задержания и аресты сторонников Навального перед митингами прошли по всей стране. Полицейские приходили в региональные штабы политика с обысками. В крайних случаях их громили неизвестные. В том же Кургане некто в маске пытался ключом открутить гайки на батарее, чтобы затопить помещение, предполагают активисты. Но не активистами едиными. Рядовые участники протестных акций уже не удивляются участковым с предостережениями о недопустимости нарушения закона о митингах, нарушить который можно, не выходя из дома. Находящуюся под домашним арестом Киру Ярмыш, пресс-секретаря Алексея Навального, суд арестовал на 10 суток за призывы к участию в митинге в интернете. Правда, у Ярмыш нет интернета. Это условие домашнего ареста. Поэтому ее соцсети ведут другие люди. Полиция также задержала сторонницу Навального Любовь Соболь и бывшего вице-спикера Госдумы Владимира Рыжкова. Соболь обвинили в повторном нарушении закона о митингах за якобы призывы к участию в акции в эфире «Эхо Москвы». Рыжкова успели оштрафовать на 20 тысяч рублей из-за ретвита новости «Эхо Москвы» об акции. Во время самой акции домой с обыском пришли к СММ-редактору телеграм-канала «Команда Навального» Александру Шепелеву. По словам его девушки, активиста более получаса избивали, требуя пароли от всех гаджетов, а затем увезли на допрос. Шепелев нашелся лишь спустя 10 часов. В Люберецком суде активиста оштрафовали на 2000 рублей за неповиновение полицейским.
Программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В студии со мной аналитик проекта ОВД-Инфо Григорий Дурново. И мы говорим о последствиях состоявшихся в России 21 апреля акциях в поддержку Алексея Навального и других заключенных, которые нуждаются в медицинской помощи. Ну, потому что требовали люди, которые пришли на эти акции, по большому счету, одного. Пустите врача к Навальному и вообще начинайте уже лечить заключенных. Григорий, что это за практика такая? Задерживать людей, кабы чего не вышло. Как было с Владимиром Рыжковым, как было с Любовью Соболь и Кирой Ярмышей, как было еще с десятками других людей по всей стране. Что это?
Эта практика, насколько мы можем судить, еще с конца 17-го года. Вот когда в 17-м году, я напомню, начались вот эти вот всероссийские акции, организованные штабами Навального. Первая была 26 марта, после фильма «Не Димон», посвященного разному роскошному имуществу, предположительно принадлежащему Дмитрию Медведеву. И это была первая акция, которая прошла одновременно во многих городах, и там много было задержаний, и уголовные дела после этого были возбуждены. А вот ближе к концу года, перед акцией, которая проходила в октябре, действительно стали задерживать перед акцией, за день или непосредственно в день, прямо на подъезде и так далее, задерживать либо координаторов штабов, либо вот других каких-то видных активистов, блогеров, и вменять им либо нарушения на предыдущих акциях, либо, которые могли несколько месяцев назад пройти, либо анонс предстоящей акции. И это вот с этого момента и по сей день это очень такая уже распространенная практика, уже, к сожалению, даже не вызывающая вопросов. Анонс акции расцениваются как организация.
Вообще удивительно, что как раз Кирилл Ярмыш, пресс-секретарю Алексея Навального, собственно, это и предъявляют, и ставят в вину, за это ее задержали, сказали, что она куда-то призывала в интернете, при том, что она проходит по так называемому санитарному делу, и у нее запрет определенных действий, и она не может пользоваться интернетом, и она говорит, что я им вообще не пользуюсь. Ну, вот это не мешает.
Да, и ну, важно же понимать, что даже репост чужого анонса любым человеком, в принципе, может быть расценен как организация. То есть, таким образом, вообще действия по организации, они как-то дискредитируются, потому что мы же понимаем, что такое вообще организовать акцию. Это довольно такая непростая работа, связанная там с... Нужно договариваться с кем-то, тратить какие-то деньги, собирать людей. А тут достаточно одного клика, и тебя признают организатором, могут арестовать на срок до 10 суток.
Но вообще-то, говорят, все новое – это хорошо забытое старое, потому что во времена активности нацболов, это запрещенная в России политическая организация, которую возглавлял ныне покойный Эдуард Лебонов, и вот он устраивал какие-то свои мероприятия, его задерживали очень часто уже просто около подъезда собственного дома. Он выходил, его брали под белые ручки и куда-то волокли. И то же самое было и с Сергеем Удальцовым. То же самое было практически со всеми яркими участниками так называемой стратегии 31, которая развивалась какое-то время в России. Потом приутихла, а сейчас это что, работает?
Действует ли это на протестующих?
Да.
Я думаю, что не особо. Я думаю, что это скорее действует, наоборот, в обратную сторону. То есть это может разозлить только... Но, видимо, власть до сих пор считает, что можно таким образом протест обезглавить. Во всяком случае, мы видим, что это раз за разом они это делают. Ну, наверное, какие-то совсем минимальные действия, может быть, там на какое-то количество небольшое людей это и повлияет, но в общей массе не думаю.
То есть они до сих пор верят, российские власти, там представители правоохранительных органов, что у текущих протестов есть какой-то один центр, какой-то один глава, и вот если его нейтрализовать, то протестов не будет. Но разве опыт не показывает, что нет, что люди выходят даже без каких бы то ни было вожаков явных?
Мне кажется, что вот эти все действия и, собственно, дела, которые возбуждаются, они же тоже, в общем, ориентированы на каких-то организаторов, да, на людей, которые своими действиями призвали людей, а значит, они лидеры мнения, а значит, от них многое зависит, их надо наказать. И это, на самом деле, связано не только с протестами. Всякие дела об экстремистских организациях, например, они тоже обязательно выявляют каких-то людей, которые, в общем, оказывается, не сильно отличаются от других, но им нужно доказать, что именно эти люди именно организационную деятельность вели. Видимо, вот какая-то есть особенность мышления здесь, которая считает, что любой процесс с участием большого числа людей требует каких-то ключевых фигур, без которых ничего не бывает. И роль этих фигур какая-то очень большая, даже если, по сути, они только одно нажатие мышкой сделали и что-то перепустили.
Вы поясните, пожалуйста, а что это еще за история, связанная с предупредительными беседами с потенциальными участниками протестных акций? Вот чем дальше, тем чаще слышишь о том, что накануне каких-то мероприятий запланированных к людям приходят участковые, просто сотрудники полиции, начинают им всучать какие-то бумаги о недопустимости действий и прочее. Это вот что-то совсем новенькое.
Нет, это как раз довольно старая история. Просто, наверное, сейчас этого действительно стало больше. Вот в январе мы слышали истории о том, что приходили к людям, которые уже много лет никуда не выходили, видимо, подняли какие-то старые картотеки, я не знаю. Но на самом деле это происходило и в 2000-х, как к участникам уже вот акции, как раз, которая организовывала
Лимонов.
И другая Россия, Лимонов, там стратегия 31, к ним приходили и после акции или перед следующими с профилактическими беседами участковые, просто им нужно было обойти каких-то людей и сказать им, чтобы они больше так не делали. И действия этого обычно не имело. Потому что профилактическая беседа, как правило, не имеет особенных последствий. Вот. И профилактический учет, это, конечно, вещь неприятная, но с него есть возможность сняться. В общем, он, как правило, все-таки каких-то серьезных последствий не несет. Но действительно, в январе очень какой-то большой размах эта практика.
Да, судя по всему, и в апреле тоже.
И в апреле тоже. Просто, опять же, я уже не приходилось говорить о том, что много практик, с которыми мы сейчас сталкиваемся, они не новые, просто масштаб сильно увеличился.
Григорий, по вашим ощущениям, как аналитика ОВД-Инфо, следует ли ожидать в ближайшее время еще каких-то более-менее неорганизованных таких массовых, единых, что ли, акций? Или вот на этом сейчас протестные движения на некоторое время сдуются и поутихнет?
Ну, мы все-таки занимаемся анализом, а не прогнозом, да, и говорим больше не о самом протесте, а о том, как власть на этот протест реагирует. Но у меня всегда ощущение, что вот эта вот жесткая, тупая реакция на протесты, она скорее все-таки не дает протесту затухнуть. Вообще власть делает очень много всего, что не оставляет людей равнодушными, что вызывает у них желание разным образом отвечать. Это может быть не только уличные протесты, и петиции различного рода, и высказывания и так далее. И мне кажется, что, в принципе, да, вот сам факт того, что в будний день вечером, причем через несколько дней после того, как вообще об этом стало известно, довольно много все-таки людей под таким меркам вышло, это означает как раз, что протестный потенциал нельзя считать низким. И что вполне возможно, нас здесь что-то еще ждет интересное.
А власти что, с вашей точки зрения, сейчас будут предпринимать дальше? Жестить и давить этот протест? Или дадут возможность, что называется, спустить пар?
Возможно, разные. Вот тут Илья Азар как раз в связи со вчерашними событиями вспоминал, что 31-го...
Илья Азар, журналист, муниципальный депутат в Москве.
Вспоминал, что в связи с акции, вот в связи со вчерашней акцией, что в 2019 году летом серия вот этих акций протестных против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму закончилась тем, что 31 августа в Москве люди вышли и никого вообще не задержали. Спокойно они прогулялись по центру, и все было нормально. Правда, людей было не так много, как на предыдущих акциях. Вместе с тем, определенное количество людей после этой акции задерживали и арестовывали, в том числе самого Азара. Это была скандальная история, когда его задержали прямо дома, и в итоге в квартире остался маленький ребенок без присмотра. Так что, в общем, может быть, действительно, где-то власть выбирает такую тактику, как спускать на тормозах, не трогать, а может быть, наоборот, то есть пар дают выпустить, а потом на камерах-то все есть, может быть, начнут и искать, и задним числом задерживать, тем более, что это можно сделать без пыли и без такого внимания.
Как говорится, ждите ответа в следующей серии.
Он возможен.
Да. Спасибо. Аналитик проекта ОВД-Инфо Григорий Дурново был в студии «Радио Свобода». Со мной в эфире программа «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Состояние критическое, прогноз неблагоприятный. Так охарактеризовало положение дел с демографией и в системе здравоохранения России на состоявшихся на днях парламентских слушаниях ректор Высшей школы организации управления здравоохранением Гузель Улумбекова. Из ее доклада становится понятно, почему россияне не доживают до 73 лет и почему оптимизация фактически погубила российскую систему здравоохранения, рассказывает Анастасия Тищенко.
Смертность в России в 2020 году выросла на 20%. Россияне умирали в три раза чаще, чем, например, граждане Франции или Германии. А естественная убыль населения, то есть разница между умершими и родившимися, достигла почти 700 тысяч человек в год. Об этом рассказала на парламентских слушаниях ректор Высшей школы организации управления здравоохранением Гузель Улумбекова.
Мы теряем нашу страну. Умирают наши люди.
Причина такой убыли населения не только в коронавирусе. Кривая рождаемости, например, зависит от кривой доходов. Чем меньше россияне зарабатывают, тем реже заводят детей. А еще люди умирают, потому что системе здравоохранения не хватает денег. Европа, например, выделяет в два раза больше средств на больницы и лекарства. И люди живут там на 5, а то и на 10 лет дольше, чем в России.
Кроме недофинансирования здравоохранения, от которого масса других проблем в нашей системе, мы реализовывали губительные реформы, бездумные реформы.
Продолжает свой доклад Улумбекова. Реформы в том числе привели к тому, что когда все силы медиков были брошены на борьбу с коронавирусом, лечить другие заболевания стало некому. Хотя и без пандемии медикам было тяжело. В России ежегодно сокращается количество больничных коек. Часто лекарства доступны только льготникам, а врачи получают копейки.
Базовые оклады врачей у нас составляют, дай бог, от 12 до 35 тысяч рублей и вдобавок разнятся между регионами. В результате врачи и медицинские работники вынуждены ездить на заработки между регионами.
Такими темпами, по подсчетам Улумбекова и прогнозам Росстата, к 2030 году Россия потеряет еще как минимум 2 миллиона 800 тысяч человек.
О том, что теперь предпримут и предпримут ли российские власти для того, чтобы изменить ситуацию, поговорим сегодня вместе с гостем в студии «Радио Свобода». Это муниципальный депутат по Кунцевскому округу Москвы Денис Шендерович. Здравствуйте, Денис.
Здравствуйте.
Я знаю, что вы вообще на себе испытали все прелести оптимизации здравоохранения. Вот буквально год назад, когда попали в ковидарий, как раз Гузель Улумбекова говорила в своем докладе, обращала внимание депутатов и на то, что фактически не справлялись медики с ситуацией. И более того, когда они начали уже заниматься исключительно больными ковидом, то, по сути, забыли о других людях, нуждающихся в плановой медицинской помощи. И именно поэтому, ну, считает Улумбекова, и выросла так смертность в этом году в России. Понятно, экстренные меры были приняты, понятно, много было зараженных, понятно, надо лечить, но куда же подевались остальные больницы, зачем же их позакрывали тогда?
Я думаю, что ответ на этот вопрос лежит в плоскости мотивов нынешней власти, тех, кто принимает решения. И мотивы этой оптимизации лежали в плоскости снижения затрат и увеличения прибыли. Некоторые люди на государственной службе немножечко путают бизнес и работу на общество. Если ты государственный человек, то целью твоей деятельности и мотивами твоей деятельности должны быть не извлечение прибыли, не снижение расходов на здравоохранение, а именно люди и общественная польза от этого. Общественная польза от здравоохранения заключается исключительно в том, чтобы эту услугу получило то количество людей, которое необходимо, и, ну, чтобы была соответствующая материальная база. Это и клинические больницы, это, ну, соответствующие медицинские учреждения, и люди, которые занимаются, медицинские работники.
Вот вы сейчас прям говорите, как Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, да, который сказал, что обязательно нужно обратить внимание на систему здравоохранения, ликвидировать очереди, всех срочно диспансеризировать, 5000 скорых машин скорой помощи выделить, а значит, врачам все увеличить, больницы переоборудовать, и, в общем, надо заботиться о здоровье населения. Это показал нам 2020 год. Ну, собственно, вот, значит, если первое лицо в государстве это понимает и вроде даже с большой трибуны об этом сообщает, почему же происходит-то все иначе?
Ну, Марина, давайте делить людей на тех, кто говорит и делает, когда у них слова с делами совпадают, на людей, которые говорят одно, делают другое. Владимир Путин на протяжении 15 лет говорил о том, что пока он президент, он не поднимет пенсионный возраст. Он же нам обещал, что Конституцию он тоже менять не будет. Поэтому стоимость его слов, ну, гораздо дешевле моих ботинок, в которых я пришел. И верить человеку, который уже обманул свое общество, людей, которые ему доверили, я не считаю нужным. И говорит он ровно потому, что ему нужна какая-то легитимность. Вот и все. Но это не значит, что он будет это делать.
Хорошо. Ну, а вот вы верите тому, о чем рассказывала российским депутатам Гузель Улумбекова на парламентских слушаниях по проблеме с системой здравоохранения в России, что если дальше сидеть и ничего не делать, то каждый год Россия будет терять более 530 тысяч человек ежегодно.
Убыль населения.
Да. И то же самое она говорит о критической ситуации в системе здравоохранения, о просто нехватке врачей, о том, что Россия заняла первое позорное место во всем мире по числу погибших от ковида медиков. ну, в процентном соотношении. Вот ее-то и вы слушали, и я слушала, и, может быть, многие, кто видел вот это, эти парламентские слушания в интернете, тоже слушали. Ее слова вас убеждают? Уважаемая, так же, как и, наверное, и депутатов.
Да, уважаемая Гюзель Эрнстовна, по-моему, правильно я отчество произнес, она же оперирует данными статистики. И она большой молодец в том, что у нее удалось вот этот скучные цифры донести в правильном формате. И видно было, что люди ее услышали. Если взять 90-й год, да, у нас прибыль населения составила там порядка там, 350 тысяч человек. Прибыль. Убыль населения началась после. А вот именно в 90-м году была прибыль. А сейчас, да, у нас пошла отрицательная динамика. Мы недополучили, как она сказала, 11 миллионов человек. То есть у нас, по идее, сейчас должно было быть, если я правильно посчитал, то порядка там 155 миллионов человек. А нас 146. И дальше будет только хуже. Единственное, что я не понимаю, как можно говорить о том, что вот, знаете, 700 тысяч убыли, но за счет того, что у нас мигрантов приехало 100 тысяч человек, значит, у нас 600. Извините, но когда государство принимает меры замещения недостатка местного населения миграцией, ну, это только подтверждает мою мысль о том, что это вот какой-то целенаправленный геноцид.
Ну вот смотрите, она рассказала об этом депутатам. Они же должны что-то предпринять. Путин потом сказал, она выступала 19 апреля на этих парламентских слушаниях. Путин 21 апреля говорил, что нужно срочно развивать здравоохранение, срочно бороться за демографию. Обещал даже денег давать за первенца, как, ну, какую-то приличную сумму. Будут они что-то делать? Или это все только слова? И что, с вашей точки зрения, нужно
предпринять? Я абсолютно уверен, что и большинство граждан России, ну, те, которые имеют критическое мышление и понимают, что происходит, они уверены, что никто ничего делать не будет. Просто нужно посмотреть последовательно, какие бюджеты принимались последние там, несколько лет. Бюджет на здравоохранение сокращался. Сейчас он составляет в 2020 году, если память не изменяет, около 700 с чем-то миллиардов, по-моему. И это меньше 5% от всего бюджета. А половину бюджета у нас тратится на национальную оборону, на правоохранительную деятельность, ну, в общем, на силовые структуры и на войну. Вот на что тратится. И меньше 5% мы тратим на здравоохранение. И ежегодно этот бюджет сокращается. Это говорит о том, что нет у них желания никак лечить людей. Они оптимизировали медицину. Это программа федеральная. Этой же федеральной программе последовал мэр Собянин, который перед пандемией закрыл больше 40 больниц, ну, вот разные, по разным данным. Яшин говорит, что 60. У меня данные, что 40, около 40 клинических больниц. Более там около 400 поликлиник. Сократил 20 тысяч врачей. Конечно, у нас смертность будет повышена. Конечно, мы не справились с пандемией. Меры, которые были приняты на государственном уровне, они ведь не защищали население, здоровье населения. Они были направлены на исключительный контроль. Все, больше ни на что.
Все на благо граждан.
Какие, какое
чтобы
благо?
Они не ездили, не развозили инфекцию, не цепляли
15
ее.
Апреля прошлого года цифровые пропуска проверяли на всех станциях метро, устроили давки. Буквально там через несколько дней статистика зафиксировала резкий рост заболеваемости. То есть власти своими действиями спровоцировали рост заболеваемости и смертности. Я до сих пор пишу в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело, но не возбуждают, ну не видят в этом... Ну, как бы ничего страшного, да? Вот эти двойные стандарты, двойное применение норм закона и говорят о том, что нет у них цели защищать нас. Пусть останется то население, которое будет максимально бояться, максимально будет лояльно, они будут платить налоги, все, больше ничего не нужно. Мое мнение, оно исключительно бытовое, исключительно основано на тех данных открытых, которые есть. Это данные Росстата, это данные, которые есть в открытых источниках. Я просто их беру, вот, читаю, изучаю, собираю, на основании этих данных делаю какие-то выводы.
Вот, поделитесь своими выводами.
Оптимизированная медицина не позволит нам получить те медицинские услуги необходимые, которые позволят сохранить тех людей, которые у нас сейчас есть. Из того же доклада, уважаемый Гюзель Эрнстовна, говорит о том, что большинство людей не доживут до выхода на пенсию. Вот и все.
Оптимистично.
Я очень оптимистичный человек, но в то же время я смотрю на вещи реально. Ведь основная проблема, вот мы можем обсуждать массу каких-то локальных проблем, региональных, там, федеральных. Все эти проблемы объединяют одно и то же. Разрыв между государством и обществом растет. Релевантно этому растет и как раз смертность этого общества.
Ну, вообще, да, я думаю, что, может быть, депутаты и чиновники несколько иные решения принимали бы и другие суммы на здравоохранение закладывали в бюджете, если бы ходили в обычные поликлиники и лечились бы в обычных больницах, ну, в тех же самых, где и все. Хотя сейчас, на самом деле, очень многие люди, если у них есть возможность такая финансовая, хоть малейшая, идут за платной медициной просто... Даже не потому, что там врачи будут лучше, а просто врачи на них там внимание обратят. Больше времени им уделят, а не 15 минут на прием, как сейчас положено.
Вот эти 15 минут на прием, это тоже ведь последствия оптимизированной медицины. Врачей стало меньше, они их сократили. Сказали, ну, мы будем больше платить врачам. Они же не добавили в бюджет больше денег. Они просто сократили количество врачей, увеличили нагрузку на существующих. И более того, врачей-то поменяли. 20 тысяч врачей только в Москве уволили, но взяли других. А взяли каких? Все идет по принципу лояльности. Чем лояльнее доктор, тем больше у него шансов работать в какой-то поликлинике, там, ну, в каком-то медицинском учреждении. Некоторые мои знакомые говорят, что иногда приходишь к терапевту, он не очень хорошо по-русски понимает. И объяснить ему проблему свою, вот это еще одна проблема. Приходишь, и врачу надо объяснить, что с тобой не так. Да? Он тебя не очень понимает. А дальше у тебя следующая проблема. Тебе нужно убедить врача выписать те необходимые манипуляции, процедуры, которые, исследования, которые позволят установить проблему, причину заболевания. И это растягивается на месяцы. МРТ это точно несколько месяцев можно ожидать. Это самая главная проблема. Нет аппаратов, какая-то очередь и так далее. В итоге большинство людей просто могут, наверное, не дожить до момента, когда им поставят диагноз и назначат правильное лечение.
Но ведь когда оптимизировали эту систему, руководствовались какими-то высшими идеями, помимо экономии?
Высшие.
Наверное, просчитывали же что-то?
Я считаю, вот мое субъективное мнение, я так считаю, что и это видно по результатам, что тот, кто придумал эту оптимизированную медицину, кто вообще в принципе продвигал оптимизацию медицины, и мотивами этой оптимизации было увеличение эффективности. Но... Что они вкладывали в понятие эффективности? Это снижение затрат на единицу той услуги, которую они предоставляют. Увеличение прибыльности. Вот что они закладывали в эффективность. Не увеличение методик лечения, не улучшение качества этого лечения. А они закладывали в эффективность исключительно сокращение затрат. Это менеджерский подход, коммерческий подход. Его нельзя закладывать в государственных и общественных делах.
Ну, во всяком случае, в системе здравоохранения это будет довольно
нельзя.
Странно.
Нельзя. Вот ни в здравоохранении, ни все, что касается общества и социальных проблем, нельзя подходить с коммерческой точки зрения. А люди, которые задумали оптимизацию медицины, они подумали, а как же сделать лучше бюджету? Граждане Российской Федерации стали крайними, и эта крайность, она отражена в статистике, в минусовой. Убыль населения, вот она вам, пожалуйста, и смертность в том числе. Потому что люди в период пандемии не получали плановых операций. И там с серьезными заболеваниями люди просто, ну, не получая этих манипуляций...
И не получали помощи, фактически.
Да, они получали помощь и умирали от неоказания помощи. А почему не оказали помощь? А потому что... Кто-то из людей, кто занимался государственным управлением, возможно, превысил свои полномочия. А может, я не знаю сейчас, я не прокурор, не правоохранительные органы, чтобы давать какие-то такие четкие определения. Да? Я предполагаю, что, вероятно, в своих действиях, когда они ограничивали врачей в оказании этой медицинской помощи, они сказали, что вот ограничить, значит, плановых больных, ограничить операции на сердце, ограничить операции по системе кровоснабжения, которые у нас... На первом стоят на первой строчке статистики по смертности от заболеваний.
И об этом тоже говорил Путин Федеральному собранию сердечно-сосудистых.
Вот видите, все он знает, он все говорит правильно, только делает он не так. Вот и вся проблема в этом, понимаете? Когда у человека стоит задача просто рассказать, показать, что он знает, да, это одно. Когда человек делает, это другое.
Ну, давайте совсем на землю опустимся. Вот вы муниципальный депутат Московского округа Кунцево. Как обстоят дела со здравоохранением в вашем округе? Вам ваши избиратели жалуются на то, что происходит в больницах, в поликлиниках? Сколько у вас вообще поликлиник осталось на весь ваш округ после оптимизации?
3.
А было?
Было, по-моему, порядка 6 медицинских учреждений. Сейчас, ну, фактически половина из них осталась работать. У нас же еще на территории ЦКБ крупнейшая. Но только это ЦКБ управделами президента. Извините, она не для простых смертных. Там огромная территория, и она способна обеспечить медицинскими услугами не только район Кунцево, там, да, и другие. Но далеко не все кунцевчане даже могут попасть в эту поликлинику. Она ведомственная фактически. Хотя у нее там есть и коммерческие отделения. Пожалуйста, за деньги приходи, лечись. Но вопрос в другом, что роддом закрыли. Больницу закрыли. И, кстати, депутат Единорос, который у нас в соседнем районе долгое время там был депутатом, это господин Герасимов, который в Мосгордуме представляет комитет по культуре. В одном из своих ежегодных отчетов это пообещал, сказал, что вот у нас поликлиника на Тимошенко открылась. А поликлиника не открылась. Она должна была, они должны были построить. Вроде как и даже бюджет утвердили, но в последний момент все дело свернули. Поликлинику не построили. Но депутат не счел правильным проверить информацию. Ну, в отчете в официальном написал, что все открыли, мы молодцы. Ну, то есть доходит даже до таких маразмов. А что касается людей, вы знаете, мне жалуются не только кунцевчане, жалуются с разных районов. И примерно ситуация одинаковая. Что врачей стало меньше, качество этих медицинских работников, оно серьезно снизилось. Очереди, пусть электронные, они все равно есть, и точно так же они не могут получить медицинские услуги, а по 2020 году было вообще, была беда. Большинство жалоб это было вот людей, которые либо предпенсионного, либо пенсионного возраста, которые, собственно говоря, от поликлиники далеко-то не отходят.
Вы себе представляете приблизительно, вот что сейчас должны предпринять власти, эти самые депутаты какие-то, может быть, законы принять, правительство, для того, чтобы ситуация изменилась? Можно потушить деньгами этот пожар или этого недостаточно? Ну вот Путин сказал, что сколько там триллионов и миллиардов он выдаст обязательно из кубышки этой на здравоохранение. Вот этого достаточно будет, чтобы...
Марьяна, вы помните, вот буквально незадолго до выступления перед федеральным собранием он отчитывался за бюджет по как раз по антиковидным мерам. И он сказал такую фразу, ну вы знаете, там растащили бюджета, ну немного. Там 10% в пределах нормы. Ну да, факт, растащили. Если первое лицо страны публично говорит, что, ну извините, но 10% растащили, это норма, то вот нет такого количества денег, которое бы можно было потушить этот пожар. Проблема не в деньгах. Проблема в конкретных людях, которые сейчас занимаются и издательством законов, которые регулируют нашу деятельность. В этом сейчас конкретная проблема, больше ни в чем. Нужно поменять людей, которые говорят одно, делают другое, которые говорят, что, ну, извините, 10% украсть от бюджета, ну, это норма. Какая норма? Вы о чем?
Слушайте, но для того, чтобы заменить людей, нужно какое-то время. А время, вот, если мы говорим о здравоохранении, это часто жизнь.
Мы будем платить своими жизнями до тех пор, пока мы не поменяем тех людей, которые не делают нашу жизнь лучше, которые обманывают. Которые говорят одно, делают другое.
Хорошо, предположим, их заменят. Есть реальные, с вашей точки зрения, вот сейчас реальные возможности для того, чтобы ситуацию со здравоохранением, я не говорю про демографию, со здравоохранением улучшить, чтобы эту оптимизацию оптимизировать, ну, назад отмотать? Или все, или этот фарш уже назад не провернуть?
Ну, вы знаете,
уже все испортили.
Во-первых, да, очень хорошую поговорку про фарш привели, что обратно не провернуть. Во-вторых, Гюзель Эрнстон, она умный человек, она же ректор, да? И, в принципе, все те мероприятия, которые бы спасли в нормальной ситуации, когда нет такого уровня коррупции, который у нас сейчас в стране, когда люди, которые на местах, они контролируемы, подконтрольны, подотчетны не одному человеку, а в системе разделения властей. Когда есть независимые суды, независимые правоохранительные органы, то есть каждый занимается своим делом. Вот в такой нормальной структуре, возможно, можно было бы, да, и вот все вот эти мероприятия, о которых сказала Гюзель Улумбекова, они бы вполне были бы достаточными для того, чтобы снизить вот ту напряженность в сфере здравоохранения. Но я большим сомнением отношусь к тому, что все эти меры, если они примутся, если они сейчас эти бюджетные средства выделят дополнительные здравоохранения, они дойдут до конечного потребителя. Вот о чем я беспокоюсь. Что сейчас вот первое, на что жалуются рядовые работники, извините, а майские указы о том, что у нас зарплаты, отчитываются, что зарплаты у рядовых работников там...
Майские указы еще аж 2012 года.
Да, 2012 года. У нас же стратегия 2020, помните, была как раз к 2020 году, когда Путин понял, что, извините, не получилось на все 100%. Взял и уволил Дмитрия Анатольевича. Он виноват во всем. Вот что он сделал. Дмитрий Анатольевич оказался виноват. Хотя, извините, Владимир Владимирович подписывался под этой стратегией и то же самое закладывал ее там в свою предвыборную там и политическую программу.
Да, а зарплаты по майским указам?
А по факту зарплаты не были такими. Та же самая ситуация произойдет, если они добавят бюджет. Потом Владимир Владимирович выйдет и скажет, ну, знаете, вот мы добавили, было 700 миллиардов, мы добавили еще 700. 1,5 триллиона выделили на здравоохранение. Но что-то все равно народ мрет. Ну, растащили там 10%. Вот. Ну, а так-то все нормально. Ну, смотрите, мы больницу открыли. Вот у нас врачу медаль вручили. Но, ну, а статистика будет все равно такой, что мы все равно погибаем. И я еще раз повторюсь, что корень проблемы кроется ровно в том, что люди, которые реализуют эти программы, они, ну, не подконтрольны. И цель их не решить проблему, а соптимизировать. Соптимизировать значит сработать. Буквально я пока сюда ехал, читал последнее расследование компании «Досье», такая есть, что самый богатый депутат Госдумы, у него там родственники, значит, с гражданством Мальты.
Так это же родственники.
Они зарабатывают здесь, а живут там, за пределами Российской Федерации. Ну, откуда у этих людей возьмется мотив на улучшение нашей с вами жизни здесь? Если он живет там, его родственники там живут, его дети там живут, за границей, они там учатся. Откуда у этих людей возьмутся мотивы для того, чтобы мы с вами здесь жили лучше? Ни, конечно, не будет. Поэтому я говорю, что проблема в конкретных людях. И то вы извините к тому, что я вот пытаюсь, получается, как будто я политизирую всю эту ситуацию. Это и есть политика, к сожалению. И выборы, которые в этом году будут, в 2021 году, это будет ну, фактически решающий момент. Будем мы с вами умирать в следующем году или не будем?
То есть, следуя вашей логике, нынешнюю проблему в системе российского здравоохранения нужно решать на выборах?
В первую очередь.
А во вторую?
А во вторую надо посмотреть, кто изберется в Госдуму. Если туда изберется опять конституционное большинство «Единой России», то мы не решим проблему. Нам останется только попытаться выжить.
Спасибо большое. Денис Шендерович, муниципальный депутат Московского округа Кунцево, был в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время» в программе «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска. Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободно. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.